Ведерная цепочка стала огромной. Теперь она тянулась от гавани до самой пивоварни. Несмотря на запоминающийся знаменитый дубовый привкус своего шардоне, иксиане были не из тех, кто разбрасывается своими пивоварнями. Это был вопрос принципа. Сопровождаемые невнятным рокотом толпы и время от времени язвительными замечаниями, бросаемыми с самого заднего и безопасного ряда, волшебники прошествовали к пивоварне. Из взломанных тараном ворот валил густой дым. Арк-канцлер Ринсвинд, таща за собой своего блаженно улыбающегося родственника, отважно шагнул в пивоварню. На полу валялся тлеющий остов плаката с пивом Ру. «Проверь плакат на магию, декан!» Декан взмахнул рукой, полетели искры. «Ничего!» – сообщил он. «Я говорил, мы...» Вдруг на несколько секунд в воздухе возникли остроконечные шляпы и тут же растворились. «Это не магия!» – заметил один из волшебников. «Это привидения!» «Всем известно, что в этом месте водятся привидения!» «Злые духи!» – Найлетта указала на люк.
«Но он никуда не ведет!»
– пояснила она.
«Оттуда есть дверца на улицу, ну и там пара кладовых».
Волшебники заглянули в люк. Оттуда на них воззрилась непроницаемая тьма. Что-то крохотное метнулось прочь. Судя по звуку, ног у твари было куда больше четырех. Пахнуло очень старым, очень застоявшимся пивом. «Будь спок!» Ринсвин широко помахал банкой. «Я пойду первым!» Это было весело. К люку тянулась ржавая лесенка, крепящаяся к стене болтами. Под весом Ринсвинда она судорожно заскрипела, а потом, когда до пола оставалось пара футов, и вовсе обвалилась. До оставшихся наверху волшебников донесся радостный хохот Ринсвинда.
«Эй, а кто-нибудь из вас знает Достабля?»
– окликнул Ринсвинд. «Это который честная сделка?» – уточнил Билл.
«Ага, его. Поскольку на улице сейчас толпа, он наверняка где-нибудь рядом крутится».
«Весьма вероятно».
«А может кто-нибудь сходить и купить у него суповик с двойной порцией кетчупа? Мне бы сейчас пирожок в самый раз!»
Декан посмотрел на арк-канцлера Ринсвинда.
«Сколько пива он выпил?»
«Банки 3-4. Бедняга, он, наверное, аллергик».
«Даже, пожалуй, двойную порцию!» – донеслось снизу.
«Двойную?»
«Будь спок! Ни у кого факела не найдется!» «Здесь темно, хоть глаз выколи. А тебе пироги деликатесные или обычные?» – осведомился декан. «Обычные вполне сойдут. Я их одной левой».
«Бедняга!» – покачав головой, Билл принялся отсчитывать мелочь. В подвале действительно было темно, и все же через люк просачивалось достаточно света, чтобы Ринсвинд мог разглядеть тянущиеся сквозь мрак гигантские трубы. Очевидно, некоторое время после закрытия пивоварни, но до опечатывания всех дверей, помещение использовалось всякими молодыми людьми, которым обрыдло жить в тесных комнатушках с родителями, тогда как мотоциклы, на которых можно было бы убраться из этой вонючей дыры ко всем чертям, на XXXX еще не изобрели. Одним словом, стены были исписаны вдоль и поперек. В тусклом свете Ринсвинд пригляделся к надписям, которые сообщали всякую полезную информацию, типа «Бесмот – полная подца». Что такое подца, Ринсвинд понятия не имел, но почему-то не сомневался, что Бесмот вряд ли был бы в восторге, узнав, что его причислили к племени подц. И все-таки поразительно, как знакомо звучат все оскорбительные словечки, пусть даже написанные на неизвестном вам языке. За спиной раздался глухой стук. Это на каменный пол приземлился сундук.
«А, старушка Сэнди пожаловала!» – поприветствовал Ринсвинд. «Будь спок!»
Из люка спустили еще одну лестницу, по которой вниз осторожно слезли волшебники. Арк-канцлер Ринсвинд сжимал в руке посох со светящимся набалдашником.
«Что-нибудь обнаружил?» – осведомился он.
«Пожалуй, да. Например, человеку по имени Бесмот лично я никогда руки не подам».
«Ну-ну, наш декан не так уж и плох. Вот подожди, узнаешь его поближе. Что такое?»
Ринсвинд указывал в дальний угол помещения. Там на двери неведомой рукой были нарисованы остроконечные шляпы. Красные. В темноте они блестели.
«Убоги, это кровь!»
стуча зубами, вымолвил Ринсвин. Его родственник провел по изображению пальцем.
«Охра!» – возразил он. «И глина!»
Дверь вела в следующий подвал. Там обнаружились несколько пустых бочек, пара сломанных деревянных ящиков и все тот же затхлый мрак. Шаги поднимали в воздух полевые, перевернутые вверх ногами смерчики, очень смахивающие на все те же остроконечные шляпы.
«Да, кругом стены!» – произнес Билл. «Выбирай направление, друг!»
Ринсвин глотнул, закрыл глаза и ткнул пальцем наугад.
«Туда!»
Сундук, чуть склонив крышку, ринулся вперед. В стороны полетели кирпичи, и волшебникам открылось темное пространство. Ринсвин сунул голову в пролом. Воздвигнутая строителями стена скрывала за собой подземную пещеру. Судя по консистенции воздуха, пещера была довольно большой. Вслед за Ринсвиндом в проем пролезли Найлетта и волшебники.
«Здоровенная какая пещерища!» – заметил декан. «Интересно, откуда она взялась?»
«Это все вода!» – сказал Ринсвинд.
«О чем ты? Вода что, может точить камень?»
«Еще как! Только не спрашивай, как она это делает, что это было!»
«Где?»
«Вы что-нибудь слышали?»
«Да! Что это было?» – спросил ты.
Ринсвин вздохнул. Холодный воздух подействовал на него отрезвляюще.
«Слушайте, вы ведь волшебники, да?» – спросил он. «Самые настоящие, без подделок. Шляпа у вас скорее широкополая, чем остроконечная. И университет у вас жестяной, и башня крохотная. Хотя, не стану отрицать, снаружи она куда выше. И все же вы самые настоящие волшебники. Так что, будьте добры, заткнитесь, наконец, все!»
Из темноты донеслось едва слышное «бульк». Ринсвинд уставился в глубину пещеры. Свет, источаемый посохами, только мешал, потому что предметы стали отбрасывать тени. Темнота – это не более чем темнота, но в тенях может скрываться что угодно.
«Эти пещеры наверняка исследовали», – сказал он, выражая не столько уверенность, сколько надежду.
Местная история была довольно ненадежной штукой.
«Я, к примеру, о них только что узнал», – ответил декан.
Они двинулись вперед.
«Смотрите, опять шляпы!» – показал Билл.
«Всего лишь сталактиты со сталагмитами!» – отозвался Ринсвин. «Не знаю в деталях, откуда они берутся, но в общем и целом вода на что-то капает, и получается чего-то там наросты через 1000-другую лет. Совершенно обычное явление.
Ты говоришь о той же самой воде, которая плавает по небу в виде белых пушистых мешков и выдалбливает пещеры в скалах?»
– поинтересовался декан.
«А, ну да, разумеется», – ответил Ринсвин. «В таком случае нам крупно повезло. У нас здесь только вода, которую пьют и которой моются». «Была», –
поправил Ринсвин. Сзади послышался звук торопливых шагов. Собеседником подбежал младший волшебник с тарелкой в руках.
«Успел купить последний», – воскликнул он. «Деликатесный!»
Волшебник снял с тарелки крышку. Ринсвин посмотрел на пирог и судорожно сглотнул.
«Сила небесная!»
«Что такое?»
«А у нас пива не осталось? Кажется, я теряю способность концентрироваться».
Билл Ринсвин быстренько вскрыл очередную банку туннельного паука.
«Напролоум! Прикрой пока пирог, чтобы не остыл. Держи, Ринсвин!»
Волшебники внимательно смотрели, как Ринсвин несколько больших глотков осушает банку.
«Зыкинский друг, а теперь как насчет вкусного мясного пирога, политого протертым горохом и кетчупом?»
Увидев, что лицо Ринсвинда изменилось в цвете, арканцлер, понимающе кивнул.
«Тебе нужна еще банка», – твердо сказал он.
Ринсвин также стремительно осушил вторую банку.
«Отлично!»
– некоторое время спустя произнес арк-канцлер.
«А теперь, Ринсвин, как насчет шикарного плавучего пирога от честной сделки до стабля? Суповика в гороховой подливе с кетчупом».
Лицо Ринсвинда слегка подергивалось, это пиво отключало защитные системы организма.
«Звучит весьма соблазнительно», – отозвался он. «А кокосовой крошкой его посыпали?»
Волшебники облегченно выдохнули.
«Кажется, мы вычислили нужную дозу», – объявил арк-канцлер Ринсвин. Тут главное не переборщить. Тебя нужно поддерживать в состоянии достаточно пьяном, чтобы пироги до стабля казались тебе вкусными. Но чуть-чуть перегнешь палку, и это может вызвать необратимые изменения головного мозга.
«В нашем распоряжении очень узкое поле для маневров», — заметил декан.
Подняв голову, Билл огляделся. Наверху среди сталактитов, а может сталагмитов, плясали тени.
«Мы находимся под городом», — констатировал он. «Как получилось, что мы ничего про это место не знали?»
«Хороший вопрос», — ответил декан. «Те, кто строил подвалы, наверняка были в курсе».
Ринсвин честно попытался думать.
«Но тогда его еще не было», — сказал он. «Ты говорил, эти сталаг... как бишь, требуется не меньше 1000 лет, чтобы они выросли?» «В прошлом месяце их еще не было, но сейчас они здесь. Много 1000 лет. Это как с вашей башней, когда снаружи она выше».
«Правда?»
«Наверное, такие штуки проходят только здесь, а?» Продолжал Ринсвин. «Вы не замечали? Чем больше географии, тем меньше истории. Больше странства, меньше времени. Бьюсь об заклад, что вот это усе стало тут 1000 лет, потребовалось не больше секунды. Понимать? Здесь наоборот, снаружи все меньше. Логично?»
«По-моему, чтобы понять все это, нужно очень солидно принять пиво», — задумчиво протянул декан.
Что-то ударило его под коленки, и, опустив глаза, он увидел сундук. Сундук имел мерзкую привычку подкрадываться к людям сзади и пихать их под ноги, после чего принимать абсолютно невинный вид.
«А вот тут никакое пиво не поможет», — добавил декан.
Шагая за Ринсвиндом, волшебники постепенно притихли. За кем шагал сам Ринсвинд, оставалось загадкой даже для него самого. «Ну и что? Будь спок». Вопреки всем традициям, чем глубже они заходили в пещеру, тем светлее становилось. Хотя массовое размножение в подземных пещерах всяких светящихся грибков и светоотражающих кристаллов, при помощи которых опрометчиво бесфакельный главный герой должен видеть происходящее, есть феномен бесцеремоннейшего вторжения повествовательной причинности в физическую реальность. В данном случае светились камни, не каким-то там таинственным внутренним светом, а так, будто отражали восходящее над горизонтом солнце, в то время как ни горизонтов, ни солнца не наблюдалось. Есть и другие аксиомы, принимаемые человеческим мозгом без каких-либо доказательств. Одна из них гласит: чем обширнее пространство, тем тише голос. В ней нашла свое отражение естественная человеческая склонность понижать голос при входе в огромное помещение.
«Ого, ну и громадина!» – прошептал арканцлер, снова крутя головой по сторонам.
«Эгэгэй!»
– проорал декан. «А вот и еще аксиома. В любой толпе найдется хоть один такой вот крикун». Постепенно от сталактитов стало не протолкнуться, а один особенно гигантский сталактит в самом центре едва не касался своего зеркального отражения – сталагмита. Воздух был удушающе горячим.
«Это как-то неправильно», – начал Ринсвин.
«Бульк!» В конце концов они выявили источник звука. Им оказалась тоненькая водяная струйка. Текая по боковой поверхности сталактита, она собиралась в капли, ну а те, пролетев несколько футов, падали на сталагмит. Под общими взглядами медленно сформировалась еще одна капля и застыла. Один из старших волшебников, вскарабкавшись на сухой пригорок, уставился на каплю.
«Она не движется», — произнес он. «Ручеек высыхает. Мне кажется, он испаряется».
Арканцлер повернулся к Ринсвинду.
«Ну что ж, друг, мы покорно следовали за тобой», — сказал он. «И что дальше?»
«Признаться, мне не помешало бы еще одна ба...»
«Пиво кончилось, друг».
Ринсвинд в отчаянии окинул взглядом пещеру, потом перевел взгляд на громоздящуюся прямо перед ним гигантскую полупросвечивающую массу известняка. Известковая глыба была остроконечной и располагалась в самом центре пещеры. Все это придавало ей какую-то неминуемость. Странно все-таки, что здесь могла образоваться такая вот штука.
словно жемчужина в устрице. Земля вновь содрогнулась. Там наверху люди уже начинают страдать от жажды и клясть ветряные мельницы выражениями, которые известны только иксианам. Вода закончилась, и это очень плохо. Но когда выйдет пиво, люди рассердятся по-настоящему. Волшебники ждали от него поступка. Что ж, начнем непосредственно со скал. Что ему известно о скалах и пещерах данной части страны? Такие минуты приходит какая-то странная свобода. Что бы ты ни предпринял, все равно жди неприятностей. Так почему бы и не рискнуть?
«Мне нужна краска!»
— нарушил молчание Ринсвинд.
«Зачем?»
«Затем, что нужна.
Молодой солид!»
— сообразил декан.
«Он типа местный умелец. Сейчас мигом к нему сгоняем. А заодно прихватите еще пиво!»
— прокричал вслед Ринсвинд. Найлетта прикоснулась к его плечу.
«Ты собираешься прибегнуть к какому-нибудь волшебству?»
— полюбопытствовала она.
«Не знаю, что у вас тут называется волшебством, но на всякий случай отойди подальше».
«Значит, это опасно?»
«Нет, просто когда я убегаю, то несусь, сломя голову, никого не вижу. Однако камни здесь теплые, ты заметила?»
Она дотронулась до скалы.
«Да, верно».
«Я вот подумал, что если здесь находится кто-то, кого здесь быть не должно? Что тогда?»
«Ну, можно сказать, стражи, они его найдут и...»
«Нет, нет, это вообще не человек. Как в таком случае поступит земля? Пожалуй, надо еще выпить, так лучше думается».
Громко топоча с противоположного края пещеры примчались волшебники.
«А вот и мы. Поживиться было особо нечем, вот баночка белил, немного красной краски и банка чего-то. Это либо черная краска, либо дегтярное масло. Одно из двух. С кистями, однако, не так повезло, выбор был не очень большим».
Ринсвинд выбрал кисть. Вид у нее был такой, как будто сначала ее побелили очень шершавую стену, а потом какое-то очень крупное существо, возможно крокодил, использовало ее в качестве зубной щетки. В искусстве Ринсвинд был полный ноль, а надо обладать поистине талантом, чтобы, пройдя весь круг образования, суметь добиться такого результата. Начальные навыки рисования и знакомство с оккультной каллиграфией входят во всякую обязательную волшебно-образовательную программу. Однако в пальцах Ринсвинда мелок рассыпался в пыль, а карандаши ломались. Вероятно, это объяснялось его глубинным неприятием – идеей переноса вещей и явлений на бумагу. Ведь, по его мнению, они прекрасно чувствовали себя на своих местах. Найлетта протянула ему банку туннельного паука. Сделав долгий глоток, Ринсвинд окунул кисть в то, что вполне могло быть черной краской, и изобразил на стене несколько перевернутых галочек с кружочками под ними, а внутри каждого кружочка поставил по три точки и дружелюбные загогулини. Еще раз хорошенько приложившись к пиву, он сразу понял, что сделал не так. Не имело смысла пытаться придерживаться правды жизни. Главное было передать впечатление. Что-то напевая под нос, он принялся покрывать скалу вдохновенными мазками.
«Кто-нибудь уже догадался, что я рисую?» – бросил он через плечо. «Признаться честно, я больше тяготею к классической живописи», – отозвался декан.
Но Ринсвинд уже вошел во вкус. Скопировать то, что видишь, может любой дурак, за исключением разве что самого Ринсвинда. Но в этом ли смысл? А смысл в том, чтобы написать картину, которая тронет до глубины души, и в которой будет с предельной ясностью выражена. В общем, яркость выражения – это немаловажно. А дальше надо лишь следовать туда, куда тебя ведут краска и цвет.
«Знаете, судя по тому, как падает свет и тому подобное, может быть, это несколько волшебников».
Ринсвинд прикрыл глаза. Может, эффект действительно объяснялся игрой света и тени, но вроде бы получается. Даже отлично получается. Ринсвинд плеснул на холст еще краски.
«Они как будто вот-вот сойдут с камня», —
произнес кто-то у него за спиной, но голос звучал словно бы приглушенно. Вдруг Ринсвинду показалось, что он падает в дыру. Подобное ощущение он испытывал и раньше, но тогда он действительно падал в какую-нибудь дыру. Стены слились в туманное пятно, словно с гигантской скоростью проносились мимо. Земля сотрясалась.
«Мы движемся?» – спросил он.
«Очень похоже, правда?» – отозвался арк-канцлер Ринсвинд.
но на самом деле мы стоим на месте».
«Двигаться, стоя на месте», – пробормотал Ринсвинд и хихикнул. «Шикарное пиво!»
Радостно прищурившись, он смотрелся в этикетку.
«И знаешь», – продолжал он, – «обычно больше пары кружек в меня не влазит. Ну, то эля, что у нас дают. А ваш идет как лимонад. Ну, где этот прок?»
С грохотом раздавшегося под кроватью грома и нежностью столкнувшихся друг с другом зефирин, прошлое врезалось в настоящее. И то, и другое содержали в себе множество людей.